Красота требует. Привет! Это подкаст «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. Каждую среду мы говорим про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход к питанию и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания.
Красота требует мышц.
Сегодня у нас очередной выпуск «Вопрос-ответ». В этом выпуске я буду отвечать на вопросы подписчиков в моем инстаграме. Если вы еще на него не подписаны, обязательно подпишитесь. Так у вас будет возможность задать свой вопрос и получить на него ответ уже в следующем подкасте.
Красота требует мышц.
Я слышала, что L-карнитин и кардио 3 раза в неделю обязательны для жиросжигания. Правда ли это? Давайте по порядку. Сначала про L-карнитин. На рынке вообще много разных добавок, которые позиционируют как стимулирующие похудение. Но L-карнитин среди них встречается чаще всего. Давайте разберемся, почему, как он работает и есть ли смысл в его приеме. Что такое левокарнитин? Это аминокислота, которая содержится в тканях животных, преимущественно скелетных мышцах. В нашем организме она выполняет много разных функций на уровне клетки. Например, отвечает за использование жировых запасов в качестве энергии. Как мы много раз с вами уже говорили, чтобы организм начал сжигать жир, нужно создать ситуацию, когда в организме не будет хватать энергии из еды, и он начнет использовать свои резервы. Если прям по-простому объяснить этот процесс, в этом случае жир покидает наше тело в 3 этапа. Первый этап – сначала он должен выйти из жировой клетки наружу в кровоток. Когда мозг понимает, что энергии мало, посылается сигнал и разные гормоны, которые соединяются с рецепторами жировых клеток и как бы открывают ее как ключиком замок. Второй этап – освободившиеся жирные кислоты из клетки кровотоком переносятся к мышцам. На третьем этапе жирные кислоты должны попасть внутрь митохондрии. Это энергетическая станция клетки, своего рода печка, внутри которой под действием кислорода жирные кислоты сгорают с образованием энергии. Но проблема в том, что внутрь митохондрии через мембрану клетки жирная кислота просто так попасть не может. И тут на сцену выходит карнитин. Он выступает в качестве переносчика и как бы проводит с собой жирную кислоту в митохондрию. После этого карнитин отделяется и возвращается обратно за следующей жирной кислотой. Конечно же, это очень упрощенное описание. Более подробно про бета-окисление жиров можно почитать в любом учебнике по биохимии, но этого описания вполне достаточно для понимания сути процесса. То есть, как видите, чисто технически процесс сжигания жира происходит с участием карнитина. Значит ли это, что нам его нужно обязательно принимать, чтобы худеть быстрее? Вовсе нет. L-карнитин не достает жир из клеток. Он работает с тем, что уже извлечено, как перевозчик. Его дополнительный прием не имеет особого смысла, так как организм может синтезировать карнитин самостоятельно из аминокислот метионина и лизина при участии витамина С. Причем он синтезируется, даже если белка в вашем питании недостаточно. L-карнитин никак не ускорит процесс жиросжигания, потому что добавки L-карнитина извне повышают его концентрацию в плазме крови, но не в мышцах. В мышцах его концентрация находится на определенном уровне и не зависит от добавок. И что самое главное, при пероральном приеме L-карнитин имеет низкую биодоступность, то есть усваивается всего 5-10%. И это катастрофически мало, чтобы на что-то повлиять. Если мы говорим о скорости потери жира, то она зависит от того, сколько жира будет извлечено из запасов и от количества печек митохондрий, где он будет сгорать. Например, у нетренированного человека с избыточным лишним весом жиры быстрее и легче выходят из клеток, но самих печек для сжигания мало. Может быть ситуация, что жир вышел в кровоток, и через некоторое время неиспользованная часть вернулась обратно в клетки. У тренированных людей с более низким процентом жира другая ситуация. Жир сжигается эффективно, но доставать его из запасов становится все труднее, особенно по мере приближения к нижнему проценту жира. Все истории про то, что «я начала принимать L-карнитин и начала худеть» — это некорректные причинно-следственные связи. Девушка садится на диету, начинает тренироваться, следить за питанием и заодно подключает перед тренировками L-карнитин. Она худеет не от добавки, а от дефицита калорий. Но уверена, что именно от добавки. С практической точки зрения, я никогда L-карнитин для похудения не использовала сама. И никогда его не рекомендую своим подопечным. Все прекрасно и без карнитина худеют на дефиците калорий. Теперь вторая часть вопроса. Обязательно ли кардио для жиросжигания? Здесь я не буду сильно долго останавливаться. Лишний раз напомню, что определяющим для жиросжигания является дефицит калорий. Кардио, как вид активности, способствует созданию этого дефицита. Дополнительный расход калорий может позволить вам не проваливаться сильно низко по планке калорий. Только не забывайте, что цифры на фитнес-браслете и тренажерах не всегда совпадают с реальностью и часто проверяют в большую сторону. Кстати, у меня как-то был ответ на вопрос, врут ли фитнес-браслеты. Послушайте на досуге. Кардио решает другие важные задачи. Поддержание здоровья сердечно-сосудистой системы, развитие выносливости, поддержание нужного уровня митохондрий в клетках и многое другое. Но в контексте похудения оно не обязательно. Если вы не любите бегать, не бегайте. Спокойно поддерживайте обычную повседневную активность на уровне. Выбирайте комфортный и приятный для вас тип тренинга и обращайте внимание на свое питание. Дефицит калорий сделает свое дело.
Красота требует мышц.
Можно ли похудеть с помощью силовых тренировок? Я бы ответила так. С помощью силовых тренировок худеть не просто можно, а нужно. Потому что процесс идет качественнее и эффективнее. Вообще на этот вопрос можно ответить с разных сторон. Во-первых, силовые тренировки как способ создания дефицита калорий. И здесь мы с вами бьем по трем фронтам. Во-первых, чем больше у нас мышечной массы, тем больше калорий наше тело тратит в состоянии покоя. Нетренированный организм не умеет тратить много калорий. Мышцам требуется больше энергии в состоянии покоя, чем жировой ткани. Каждый дополнительный килограмм мышц просто за счет своего существования жжет вам лишние калории ежедневно. Если вы просто лежите на диване и у вас больше мышц, вы будете сжигать больше калорий, чем без них. Вот она, магия. Во-вторых, чем больше у вас мышечной массы, тем больше калорий тратит тело не только в состоянии покоя, но и во время тренировок. Когда мышцы работают, они также дают вам дополнительную прибавку к тратам калорий. Причем с развитыми мышцами ваши тренировки в зале будут эффективнее. Вы сможете работать с большими весами, делать больше рабочих подходов, меньше отдыхать между подходами, держать более высокий темп на кардио. И в-третьих, в отличие от той же кардионагрузки, мы тратим энергию не только на самой силовой тренировке, но и на восстановление после. Все восстановительные процессы в мышцах протекают интенсивнее в течение 48-72 часов после нее. Полное восстановление после кардио занимает часов 5. Помимо того, что в общем тратится больше энергии и что это позволяет создавать более высокий дефицит, для нас самое интересное – это то, что силовые тренировки помогают снижать не просто вес, а именно процент жира. Для эффективного процесса жиросжигания наиболее важно поддерживать мышцы от разрушения. И именно силовые тренировки с достаточной нагрузкой дают мышцам стимул для удержания их на уровне. Но здесь важное уточнение. Эффективное похудение не значит более быстрое снижение цифры на весах. Я часто встречала в соцсетях такое запугивание, что если вы будете делать силовые тренировки, ваш вес никогда не упадет. Действительно, цифра на весах силовыми не падает так быстро, но здесь важно определиться, что для вас важнее – цифра на весах или все-таки отражение в зеркале и самочувствие. Если у вас не просто есть стремление увидеть меньшую цифру на весах, а потребность увидеть определенное тело – рельефное, подтянутое – это пример того, что работать надо над изменением композиции тела, а вес тела в данном случае не особенно-то и важен. Это актуально для тех, у кого вес тела вроде как в рамках нормы, но при этом есть дряблость и отсутствие подтянутости. И еще один важный пункт на похудении – это то, что силовые тренировки повышают чувствительность к инсулину. Тренированные мышцы лучше перерабатывают углеводы в энергию, чем нетренированные. Как мы с вами обсуждали в предыдущем выпуске с эндокринологом, инсулинорезистентность – это не заболевание и не диагноз, и он снижается при снижении процента жира любым способом. В общем, друзья, силовые тренировки на похудение – это самый эффективный способ. Но, как и в случае с кардио, L-карнитином для похудения из первого вопроса, похудение определяется фактом создания дефицита калорий.
Красота требует мышц.
Как есть сладкое на диете без чувства вины? К сожалению, сколько бы я ни говорила в блоге или подкасте о том, что на похудении можно есть абсолютно все, что хотите, что нет никаких запрещенных или разрешенных продуктов, что есть сладкое можно хоть каждый день, и сколько бы я ни приглашала специалистов-врачей, которые поддерживают эту точку зрения, я все равно продолжаю получать подобные вопросы. Я понимаю, что страх перед углеводами у девушек закреплялся долго и настойчиво, особенно перед сахаром. И установка, что, чтобы похудеть, надо отказаться буквально от всего, идут с ними рука об руку. Мы с вами уже говорили про сладкое в предыдущих выпусках, и я каждый раз говорю, что это в первую очередь психологический момент. Когда вы начинаете ругать себя за безвольность или испытываете чувство вины после того, как поели в кавычках вредные продукты. Именно в этот момент ваше стремление питаться здоровее может превратиться в орторексию. Часто слышу про чувство вины от сладкого именно в контексте переедания. Ой, сорвалась, не удержалась. И здесь очень важно проявить к себе мягкость и внимание, и заметить, что переедание не случается само по себе, что это просто реакция организма. Либо это был способ восполнить запасы энергии. Например, вы были голодные, и мозг искал быстрый источник энергии. Возможно, таким образом ваша психика справлялась с какими-то внутренними переживаниями. Я всегда повторяю, что еда в нашей жизни – это не просто способ добрать энергии, но еще и удовольствие. Вполне вероятно, что когда-то давно ваш мозг научился использовать еду, чтобы отвлекаться от каких-то своих внутренних ощущений, передохнуть, утешить себя или закрыть какую-то другую потребность. И в этом нет ничьей вины. Считайте, что это защитная реакция организма. Не стоит себя винить за то, что мозг научился использовать еду для того, чтобы регулировать состояние нервной системы. И продуктивнее себя будет не винить, а обратить на это внимание и уделить себе время, чтобы научиться новым способам эмоциональной регуляции. Как я уже сказала, еще чувство вины может быть следствием определенных, не совсем корректных установок в голове по поводу сладкого. Например, если вы думаете, что без исключения сладкого вы никогда не похудеете, и когда сладкое определяется как запрещенка. С точки зрения физиологии, похудеете вы или нет, зависит от общего дефицита энергии. И по большому счету неважно, откуда пришли эти калории – из полезных фиников или из вредного шоколада. Для похудения глобально имеет значение только одно – сколько в итоге калорий вы потребили. Если вы со всеми своими любимыми сладостями уместились в свою норму, вы все равно будете худеть. А еще, кстати, при таких установках могут быть постоянные мысли о сладком просто из-за самого факта запрета. Вот вы хотите шоколадку, но вам ее нельзя. Поэтому вы едите яблоко, хлебец, финики, что-то еще. А потом еще и шоколад сверху. Смысла в заменах не было абсолютно никакого. Давайте приведу другую аналогию. Если вы любите смотреть ситкомы, то просмотр футбольных матчей в течение 5 часов не заменит вам удовольствие от любимого сериала. В питании ровно то же самое. Чувство удовлетворения от еды – это очень важный фактор. В большинстве случаев лучше сохранить небольшое количество любимого продукта, нежели выставить полный запрет и пытаться заменить его какими-то полезными альтернативами. Вы удивитесь, но без запрета в голове вам и не понадобится есть шоколад плитками. И если вы в целом питаетесь полезно и разнообразно, то вы с большим вниманием отнесетесь к вкусняшкам в своем рационе и с большим удовольствием будете смаковать каждый кусочек любимого блюда, нежели запихнете в себя полезную замену, потому что решили, что вам так надо. Так что, девушки, ешьте любимые сладости без угрызений совести. Просто помните про меру. Мысль, которую я транслирую во многих своих выпусках и хочу внести массу, это то, что здоровое пищевое поведение, оно про гибкость. Оно включает в себя не только заботу о себе и о своем здоровье и достижение физических целей, но и тортик на день рождения, и пиццу на вечеринке с друзьями, и многое другое. Если вы замечаете у себя тревожные звоночки, то, скорее всего, вам нужно постараться снизить свою концентрацию на полезности еды и избавляться от списка вредных, страшных, запрещенных продуктов в голове. Это позволит вам развивать ту самую гибкость в питании. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Подписывайтесь и оставляйте ваши комментарии. Ваша обратная связь помогает мне делать выпуски еще интереснее и информативнее. А еще мне очень приятно, когда вы меня репостите и задаете вопросы. Не забывайте про мою страницу в Инстаграме и телеграм-канал «Огневая печет булки». Там вы сможете больше узнать обо мне и моем подходе, а также задать вопрос и получить ответ. А самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Все ссылки в описании к этому выпуску. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока! Красота требует...